эфире программа «Время истины». В студии Марьяна Баштовая. Здравствуйте. Основные темы выпуска. Международный день учителя. Глава Донской митрополии дал торжественный прием в честь предстоящего праздника. Выставка книг, посвященных 185-летию Донской епархии, состоялась в Ростове. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину открылся в Ростовской области. Глава Донской митрополии дал торжественный прием, посвященный Международному дню учителя. В преддверии праздника митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий удостоил ряда церковных наград педагогов Ростовской области за труды в сфере образования и просвещения. Подробности в нашем сюжете.
Прием главы Донской митрополии собрал лучших представителей педагогического сообщества Дона, представителей вузов, сотрудников научных центров, священников, руководящих образовательными и просветительскими структурами митрополии.
Сердечно хотел бы всех вас приветствовать с грядущим праздником Международным днем учителя. Праздник действительно становится международным и касается каждого человеческого сердца, потому что у каждого в своей жизни обязательно был учитель. Тот человек, который встретил его или в детском саду, или в школе, или в вузе, в семинарии, может быть, на работе. Человек, который передал своему воспитаннику не только знания, но передал часть своей собственной жизни.
Медали святителя Дмитрия Ростовского первой и второй степени, благословенные архиерейские грамоты, грамоты синодального отдела, были вручены педагогам в знак особой благодарности за служение общему делу. Знак обличной благодарности митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия глава Донской митрополии удостоил ректора Донского государственного технического университета Бессариона Месхи.
Это человек, которого я знаю, имею счастье знать, уже более лет, поскольку я здесь на кафедре этот срок, и с самых первых дней имею с ним самое непосредственное общение. Самое важное, то что это неравнодушный человек, который не проходит мимо ни одной важной инициативы со стороны Русской Православной Церкви.
Приветственным словом гостям приема выступили министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина и председатель Совета ректоров Ростовской области Бессарион Месхи.
Я хочу вам отметить особой признательностью за участие и сотрудничество в Донской митрополии, с которой у нас не только подписано соглашение, но и с которой сложились добрые дружеские отношения в реализации всех образовательных программ, которые есть в наших донских школах.
День учителя был учрежден в 1994 году. С тех пор он отмечается в более 100 странах мира. Этот день стал профессиональным праздником для учителей, преподавателей и работников сферы образования. Людей, которые своим трудом вносят неоценимый вклад в развитие общества. Торжество, посвященное Дню Учителя, стало свидетельством плодотворного соработничества церковной и государственной системы образования, существования тесных взаимных связей.
Воздвижение Креста Господня. 27 сентября Православная Церковь отмечает этот 210-й праздник. Торжественные богослужения в Кафедральном соборе Ростова возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
История этого праздника такова. В 325 году царица Елена вместе с архиепископом Макарием обрела честной крест Господень в Иерусалиме. И архиепископ Макарий, чтобы верующим хорошо было видно крест и поклониться ему, он его поднимал высоко, по-славянски воздвизал и благословлял на четыре стороны света. Вот почему этот праздник стал называться воздвижением креста Господня. Впоследствии, спустя 10 лет, на этом месте был построен грандиозный храм Гроба Господня, Воскресения Господня. И случилось так, что освящение храма было произведено 13 сентября. И на следующий день был назначен праздник в честь Креста Господня, воздвижения, который мы и совершаем каждый год в этот день. В чем особенность праздника, что мы вспоминаем распятие Господа. Это день строгого поста, день особого погружения, воспоминания этих событий крестных. И на всеночном бдении, накануне литургии, накануне дня самого праздника, в храм выносится торжественно изображение креста Господня. В Кафедральном соборе по обычаю совершается особый чин воздвижения, когда архиерей поднимает этот крест, распятие, И вот по подобию древних событий благословляет как бы на четыре стороны света. Думаю, это очень важный обряд, очень замечательный. Его совершают вместе с владыкой и священники. Поливается особое розовое масло на этот крест. И это символизирует и является собой очень важную мысль, что вся Вселенная предназначена для того, чтобы преклонить свои колена пред Богом. Весь мир предназначен для благодати Божьей. Мы, верующие люди, чувствуем, что все, что происходит в мире, это милость Божия, явленная нам через крест Спасителя. Что все мы живем вот под крестом, что мы носим на себе крест, что мы изображаем крестное знамя на себе. Вот об этом напоминает нам этот прекрасный праздник. Вот, особое песнопение, особые стихиры, особые тропари, в которых вспоминается значение распятия Господня. Все это делает праздник величественным, грандиозным, особенным. Значение жертвы, когда человек отдает свою жизнь за другого человека, он проявляет не слабость, дело не в пытках, а это явление любви. Любовь измеряется жертвой. Тем, на что мы готовы пойти, чтобы принести счастье, радость или вообще дать жизнь другому человеку. Когда говорят про любовь, да, это слова, а любовь всегда измеряется делами. Вот наш Бог христианский зашел на крест, отдал свою жизнь. Взял наши грехи, нашу смерть, а нам дал благодать, любовь, свою жизнь. Вот в этом и явление силы. Конечно же, крест был орудием пытки, но стал явлением силы и спасения. Христос сошел в ад, в смерть и в итоге принес нам жизнь. В этом богословие православия.
Обучающий семинар по созданию и работе медиа-студии в благочениях и приходах Донской митрополии состоялся в Ростове. По благословению главы Донской митрополии обучение на курсах прошли специалисты информационных структур, приходов и благочений трех епархий Донской митрополии. Подробности в нашем следующем сюжете.
Практической части обучающего двухдневного семинара предшествовали доклады и презентации сотрудников православных и светских СМИ. Из прослушанного участники узнали о разнообразии и отличиях новостных поводов, ответственности автора перед самим собой и аудиторией. Документальные фильмы помогли обучающимся увидеть пример построения телевизионного образа церкви, а мастер-классы – понять азы телевизионной драматургии, техники монтажа и операторского искусства. Елена Артищева приехала на семинар из города Семикаракорск вместе со своей коллегой Юлией Панфиловой. Девушки внимательно выслушали лекции в первый день и с удовольствием прибыли на второй день семинара, чтобы принять участие в мастер-классах и задать свои вопросы. Более углубленные знания православной журналистики и технических составляющих медиасферы, по мнению молодых специалисток, позволят им избежать многих ошибок в своей работе.
Познакомились с новыми людьми, пообщались, это общение. И причем очень интересный момент, вот съемка репортажей именно вот в храмах, в церквях. Там есть определенные нюансы, которые мы узнали и которые будем применять в своей работе.
Я конкретно занимаюсь техникой монтажа и операторской работой. И я, в принципе, сегодня узнала много интересного. Есть различные нюансы, то есть освещение, позиции съемки, которые, например, если в храмах снимать, то можно даже делать монтаж без речи. Можно просто подставить определенную музыку, и уже картинка будет говорящая.
Сотрудники информационных служб смогли получить новые знания, а также познакомиться и обменяться контактами для дальнейшего взаимодействия. По окончании семинара всем слушателям были выданы свидетельства.
Благотворительный концерт под названием «Невидимые люди» состоялся в Донской столице. Он организован в поддержку людей, оставшихся за чертой социального благополучия. Символично, что важное доброе событие состоялось в преддверии праздника в честь святой мученицы Софии и трех ее дочерей – Веры, Надежды и Любови.
Рок-концерт, прошедший в парке Горького, был организован для тех представителей населения, которых принято называть обездоленными. За этим словом сотни жизней и судеб, разобраться в которых у современного человека не всегда есть стремление. Название концерта сотрудники социального центра помощи лицам без определенного места жительства придумали многоговорящие «невидимые люди».
За спиной светлый ангел. Я тебе не один, я тебе не один. Я тебе не один.
Рок-музыка Музыка – это всегда манифест. Рок – это не желание жить в рамках стереотипов. Действительно, основная задача организаторов – не только показать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, что они не оставлены сознательными представителями общества. Главное – привлечь внимание тех, кто до сих пор относился равнодушно к судьбе ближнего или уже давно вынес обездоленных людей за рамки этого общества.
Понятно, что человек, который попал уже в учреждение, мы им занимаемся, мы ему оказываем всестороннюю социальную помощь. Но важно еще стоять до знака, до того момента, когда человек оказывается в этой беде.
И как основная часть этого манифеста – пущенные в небо шарики с написанными на них желаниями, что в этой жизни что-то изменится. Например, отношение людей друг к другу.
Важное событие в культурной жизни Батайска. Открылась скульптура «Александр Пушкин и Наталья Гончарова». Ее автор – заслуженный художник России, батайчанин Сергей Исаков. Скульптура полюбовалась Евгения Шатилова.
Александр Сергеевич Пушкин и Наталья Николаевна Гончарова в бронзовом свете засияли на аллее городского парка Батайска. Право первого снимка со скульптурой у мэра Валерия Путилина и заслуженного художника, автора скульптурной композиции Сергея Исакова. Великий поэт, слегка опершись на трость, стоит возле скамьи, где, отложив в сторону книгу, сидит его спутница Наталья Гончарова. Супруги ведут беседу. Композиция выполнена в реалистическом стиле. Автор трудился над ней около года и успел завершить работу к 244-й годовщине города Батайска.
Открытие памятника Александру Сергеевичу Пушкину стало настоящим подарком для жителей Батайска ко дню города. По замыслу автора композиция выполнена так, чтобы прохожие смогли полюбоваться ею, прогуливаясь по аллее и сфотографироваться, присев рядом с Натальей Николаевной.
Этот памятник шестой по счету, созданный в Батайске художником Исаковым, и 54-й за всю карьеру. 35 лет Сергей Михайлович занимается любимым делом и все равно не скрывает волнения, представляя свое творчество публике.
Здесь у меня находится мастерская в городе Батайске. Я здесь сейчас живу, в Батайске, и нельзя сделать плохую работу. Потому что очень много знакомых, очень много друзей. Работа должна быть по высшему баллу.
Оценить новую скульптуру собрались многочисленные гости праздника. Большинство из них ушли домой с памятными снимками. Улица Кирова, на которой появилась скульптура Пушкину, выбрана не случайно. В 50-е и 60-е годы здесь собирались любители творчества поэта. Теперь, по словам скульптора Сергея Исакова, городские власти планируют сделать аллею Батайским Арбатом со скульптурами известных личностей. Идея о том, кому еще на этом месте воздвигнуть рукотворный памятник, уже есть у сына известного художника, студента Сергея, который, еще будучи школьником, на всероссийском конкурсе по преображению города получил за свой проект диплом первой степени.
Идея заключается в том, что установить в городе, вот собственно в парке, различные композиции, посвященные различным личностям, таким как Чехов, Лермонтов, Платов, князь Дмитрий Донской, также сделать аллею русских царей, это Петр I, Николай II, ну и другие многие личности известны, как Пушкин.
Кому будет посвящена следующая скульптура, решит градостроительный совет. Главное, что уже сейчас Александра Сергеевича Пушкина и Наталью Николаевну Гончарову можно по праву назвать хозяевами Арбата. Место для размышлений, творчества и новых идей. Евгения Шатилова, Сергей Алексеев, телестудия «Дон Православный».
Выставка книг, посвященных 185-летию Донской епархии, состоялась в Ростове. На ней были представлены документы, повествующие о церковной жизни в годы гонений 20 века. О перспективе таких исследований в новейшей истории Екатерина Рачкова.
В клубе «Донской краевед» подведение предварительных итогов работы. В следующем году Донской епархии исполняется 185 лет. К этой дате историки подошли ответственно. Главная тема обсуждения – Русская православная церковь на Дону в годы гонений. Ростовские ученые, историки Людмила Табунчикова и Алла Шадрина представили городу сборники документов, связанных с закрытием донских храмов и изъятием церковных ценностей в ходе кампании 20-30-х годов 20 века. Были исследованы материалы 5 архивов в Москве и в Ростове. Области. Документ здесь бескомпромиссный участник и свидетель истории.
Сами документы интересны тем, что кто что думает по поводу того или иного события, например, там, по поводу закрытия церкви или изъятия ценностей, это не очень интересно. А интересно людям ознакомиться с документами. То есть человек может взять документы, их прочесть и сам сделать необходимый вывод.
Большевистская кампания, в основе которой лежал декрет об отделении церкви от государства, развернулась на территории всей бывшей Российской империи. На Дону ситуация осложнялась еще и тем, что в годы гражданской войны область войска Донского была превращена в театр военных действий. Еще с 1918 года здесь совершались нападения на храмы и духовенство. Священников и мирян расстреливали без суда и следствия. С 20-х годов гонения приобрели системный характер. Трагические отношения новой большевистской власти и церкви фиксировались на документальном уровне. Главный архивист Государственного архива Ростовской области Зоя Чумакова подчеркивает, что массовый научный и даже частный интерес к судьбе церкви в годы гонений обнаружился в начале 90-х годов. Среди находок исследователей не только документы от имени новой власти, но и доказательства активного участия жизни паствы в тяжелые для церкви времена.
Появлялся другой поток документов. Это обращение прихожан с просьбой не закрывать церкви, в которых они обещали восстанавливать церкви, которые признавались, допустим, рушащимися, опасными для тех же самых прихожан. Обещание содержать на свой счет эти молельные дома. То есть списки общин.
От документов к панорамным иллюстрациям духовной жизни Дона. На данный момент авторы сборников Алла Шадрина и Людмила Табунчикова готовят монографию, в которой планируют подробно осветить исторические связи отношений церкви и советской власти на Дону. Задача исследователя – соприкосновение с личностью. Источники – регистрационные книги.
В них находятся анкеты священнослужителей. И именно из этих анкет, я вам сейчас проиллюстрирую, можно узнать о том, каким репрессиям подвергался священник, где он служил до этого. Главное, собственно, самый такой острый вопрос – это положение Русской Православной Церкви на Дону в годы Великой Отечественной войны. По сути дела, кроме регистрационных дел, у нас информации нет.
Практическая значимость таких исследований очевидна. В частности, работа комиссии по канонизации основана на выявлении исторического факта.
Мы очень заинтересованы в том, чтобы данные сборники документов, справочные материалы, которыми мы имеем возможность пользоваться благодаря этим публикациям, имелись распоряжения нашей комиссии. И это, я надеюсь, ускорит канонизацию собора донских новомучеников и исповедников.
Еще один важный практический вопрос – восстановление исторических храмов. Зачастую документальные свидетельства – единственные источники, по которым можно проследить судьбу и облик разрушенного здания. Современная тенденция церковного строительства указывает на необходимость создания современных храмов, которые исторически связаны с дореволюционными.
Вот, допустим, храм Александра Невского, который стоял у нас на площади Советов, и теперь уже делается проект – Владыка благословил, значит, создан приход Александра Невского на Северном жилом массиве. Будет строиться храм вместимостью около, ну, там, может быть, 500-700 человек, но повторяющий в общем и целом вот этот историко-архитектурный облик того, что было разрушено, того, что было утрачено.
Результаты труда донских ученых – серьезная веха в истории исследования жизни церкви советского времени. Многое еще предстоит узнать, и работа над этим ведется, но факт остается фактом. Воссоздание храмов и сохранение памяти о людях, не оставивших церковь в тяжелое время – важнейшее указание на восстановление исторической закономерности.
Екатерина Рачкова, Андрей Алексеев, Сергей Алексеев, телестудия «Дон. Православный».
Помочь детям, находящимся на лечении в онкогематологическом центре, сможет каждый желающий. В Ростове пройдет акция по добровольному донорству крови. Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции, необходимо прийти 4 октября на станцию переливания крови Ростовской области по адресу город Ростов-на-Дону, улица Ченцова, дом 71. На следующий день, 5 октября, на Соборной площади Ростова с 9 до 14 часов будет работать мобильный пункт заготовки крови. Более подробно об этих и других событиях церковной жизни на Дону вы можете узнать на сайте телестудии donprav.tv.ru, а также на сайте епархии ростовепархия.ру. Я с вами прощаюсь, а нашу программу продолжит рубрика «Постскриптум».
Здравствуйте. Реклама – двигатель торговли. Вряд ли найдется хоть кто-нибудь, кто не слышал этот лозунг. И уж тем более тот, кто не видел в своей жизни хотя бы один рекламный ролик, постер, логотип или объявление. Ни один медийный жанр сегодня не развит так активно и не представлен столь вездесуще, как реклама. Практически вся жизнь современного человека проходит на фоне мерцающих, мигающих, сверкающих и завлекающих реклам. Если про средства борьбы с кариесом, перхотью, бактериями под ободком и прочими райскими наслаждениями знают практически все, то весьма немногие в курсе, что помимо коммерческой рекламы существует еще и реклама социальная. И по закону рекламы владельцы счетов и других наружных носителей должны ежемесячно предоставлять 5% своих площадей под информацию социальной направленности. Ее цель простая – обратить внимание на важнейшие явления в жизни общества. Помнить о родителях, помогать малоимущим, вести здоровый образ жизни, соблюдать правила дорожного движения, в конце концов, просто не мусор. Если коммерческая реклама – двигатель торговли, то именно социальная реклама есть подлинный двигатель прогресса. Ведь прогресс, как и разруха, явление социальное, а не коммерческое.
Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «Долой разруху!», я смеюсь.
Очевидно, что социальная реклама говорит о том, что по сути своей не продается. Любовь и сострадание к ближним, гражданская активность, культура поведения, доброта, хорошие манеры. Ведь это самый дефицитный товар, между прочим. И необходим он нашему обществу не меньше, чем кухонная утварь, которая думает о нас, или напиток, который окрыляет.
Согласно опросам, 3/4 россиян считают, что социальная реклама оказывает на людей позитивное влияние. 96% респондентов хотя бы раз в жизни видели и запомнили призывы социальной рекламы. Каждый пятый россиянин считает, что под влиянием социальной рекламы меняются общественные отношения. Свыше половины полагают, что такой вид агитации способен положительно повлиять на поведение. По данным социологов, чаще других это молодые люди до 35 лет. 68% респондентов этого возраста утверждают, что социальная реклама заставила их совершить те или иные благие дела.
Казалось бы, какое благое дело, направленное на поднятие нравственного начала, народного духа и профилактику антисоциальных явлений. И что же? Много мы видим социальных роликов и рекламных счетов в нашем городе, в СМИ. У нас что, все так хорошо и безоблачно? Взять хотя бы известную в нашем городе организацию «Ростов без наркотиков». Уверен, что у них не разрывается телефон с просьбой от рекламных фирм разместить ролики, рассказывающие об ужасах наркомании. При том, что лучшей и самой продвинутой рекламой в городе на сегодня является реклама солей и спайсов.
Соли, смеси и спайсы. Практически в каждом районе Ростова-на-Дону, на стенах и заборах, у школы на остановках можно видеть эту рекламу с указанием телефона. За этим, на первый взгляд, безобидным названием стоят страшнейшие наркотики, которые за короткий срок употребления способны привести к деградации и полному физическому и психическому истощению.
А где же контрмеры? Или нет средств и возможностей? Сколько раз митрополит Ростовский и Новочеркасский обращался с просьбой выделить хотя бы один щит под социальную рекламу в центре города? В ответ – тишь да гладь. Невооруженным глазом видно, что социальной рекламы мало не только в нашем городе, в целом по стране. И это не просто красивые слова, это важнейший элемент воспитания и безопасности нашего общества. Соцреклама выполняет очень важную функцию. Она помогает сплотить людей, сделать наше общество гражданским, а не состоящим из безразличных потребителей. Да, человек всегда рекламирует то, что имеет цену. Но неужели банка пива стоит дороже, чем любовь к матери, чем то, что создано потом и кровью других людей? Кому же? Так невыгодно, чтобы народ наш был нравственным, здоровым и воспитанным, чтобы его сердце и душе пробуждали самые важные струнки и самые важные слова. В заключение хочется показать вам один социальный ролик. Не знаю, как там «бери от жизни все», но подобные кадры точно способны изменить мир, даже если этот мир всего лишь одного единственного человека.
Меня еще не было, а ты уже очень ждал меня. Наверное, ждал, так как не ждут больше ничего и никогда в целой жизни. Ты уже любил меня всем сердцем, прикладывая ухо к маминому животу. Мама рассказывала мне, что ты стоял под окнами роддома и что-то кричал ей, захлебываясь переполнявшими тебя чувствами. Ты размахивал цветами, которые нельзя было передать в палату, и пел песни, которые она не слышала, потому что окно не открывалось. А ты, зная это, все равно продолжал кричать и петь. С детства я помню твои руки, державшие меня над кроваткой, или как ты подбрасывал меня, кричащую от страха и восторга, к самому небу. Я всегда знала, что ты поймаешь меня. Именно ты был самым терпеливым и внимательным из всех моих учителей. Именно ты научил любить и узнавать этот мир. Ты всегда знал, как обо мне заботиться. Ну как знал? Старался. Знаешь, иногда мне не хватало тебя и твоих слов. Я знаю, что ты много работаешь, но я знаю, что ты это делаешь для нас. Помнишь самое первое 1 сентября в бантах и с огромными гладиолусами? На линейке ты был очень гордый и смешной, как будто это ты идешь в первый класс, а не я. Ты всегда радуешься моим успехам и делаешь все, чтобы я тобой гордилась. И я горжусь тобой, потому что ты умеешь сделать мою маму счастливой. Я помню твою первую седину на висках и совсем молодые глаза. Я все помню. Я все это помню, папочка. Мой отец, мой папа. Он поймет, он всегда поддержит. Что бы ни произошло, он сила, он опора. Просто потому, что он отец. Он мой ангел-хранитель. Он моя крепость. Каждому человеку нужен папа. Папа, а не слово. И знаешь, если меня спросят, чей папа самый лучший на свете, я отвечу: мой. Может быть, это и не совсем так, но я патриот своего папы.
Постскриптум остается только добавить. Позвоните вашим близким, цените жизнь и не бойтесь говорить добрые слова. Пусть не сразу, но жизнь изменится когда-нибудь. До новых встреч!